Здравствуйте, мы читаем книгу, статьи Рабаша, второй том, страница 819, статья «Увеличение добра увеличивает зло в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте kabbalah.tv. Вопросы, которые относятся к изучаемому материалу, будут транслироваться в прямом эфире. Страница 819 книги, статьи Рабаша, второй том, что значит «Увеличение добра увеличивает зло в духовной работе». Сказано, толкались сыны в утробе ее, и она сказала, если так, то зачем же я? И пошла просить Творца. И Раши приводит объяснение мудрецов, говоря вкратце, когда проходила Ривка около места изучения Торы, Шема и Эвера, Яков шевелился и норовил выйти, а когда проходил мимо мест Авода Зара, идол поклонства, Исав хотел выйти. Иными словами, толкали они друг друга и ссорились за наследование двух миров. Таковы его слова. Мы видим, что уже во внутриутробный период один обращался к святости, а другой к идолопоклонству. Если так, то что нового в том, что рассказывает Тора далее? «И выросли отроки, и стал Исав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». И, несомненно, как родились, так и продолжили свой путь, каждый согласно своим свойствам. Раши объясняет это и говорит, и таковы его слова. «И выросли, а все время, пока были маленькими, не выделялись своими действиями, и невозможно было человеку понять их природу. А когда достигли 13-летнего возраста, один обратился в места изучения Торы, а другой — в места идолопоклонства». И для того, чтобы понять это с точки зрения духовной работы, как это мы изучаем относительно одного человека, и Якова, и Исава, сначала необходимо понять, что такое свойство Яков и что такое свойство Исав в духовной работе. Известно, что все зло, как мы изучаем, направленное против святости, называется в работе желанием получать для себя, а святостью называется желание отдавать Творцу. Как сказано, святыми будьте, потому что свят я, Творец. И объяснение слова «свят» означает отделение от эгоистического получения и устремление только к отдаче. Когда Творец отдает творениям, а творения должны отдавать Творцу, как сказали мудрецы, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому названо желание получать для себя именем Эйсав, а желание отдавать Творцу именем Яаков. И тогда поймем, что означает Эйсав. Как объясняет Раши, все называли его так, потому что при рождении он имел волосяной покров, как если бы ему уже исполнилось несколько лет. И это указывает на желание получать для себя, и над этим не должны работать, поскольку это уже сделано Творцом. Желание насладить творение создало желание получать. И по этой причине называется злое начало «царь старый и глупый», как сказано в книге Зоар. А ради желания отдавать, которое называется «Яаков», должны приложить немало труда, пока его не обретем. И это на самом деле противоположно Исаву, который был сделан и завершен со стороны Творца. Но не так желание отдавать, которое относится к работе человека, так как начинается с исправления, с сокращением на малхут, которое называется желанием получать, и которое пожелало стать отдающей, подобной Создателю. Поэтому она выполнила исправление сокращением, чтобы не получать иначе, как только ради отдачи. И тогда она получает преподобие свойств. И это называется свойством Исав. Как толкует Раши о Исаве, все называли его так, потому что при рождении он был сформирован и закончен. То есть человек не должен работать ради того, чтобы обрести получающий келим. А уже при рождении есть у него злое начало, как сказано в Зоар, как только рождается, уже имеется злое начало, как сказано, при выходе грех лежит. И объясняет, что «петах» — отверстие, означает «выход из утробы». И немедленно приходит к нему злое начало, называемое грех, как сказал Давид, и «проступок всегда передо мной». Но не так Яков, который является отдающими келим, келим отдачи, которые будут властвовать над человеком, и это приходит через обман. Как написано, сказал, что пришел придет брат твой обманом и заберет твое благословение. И понятие обмана, объясняет мой отец-учитель, это поскольку начало занятия Торой и заповедями начинается в лолишма, и на это желание насладиться может согласиться. Однако потом с помощью этого удостаиваемся лишма. И тогда Исав кричит: «Ты обманул меня», как написано, и сказал он ему, назвал его именем Яков, и исследовали они дважды. Дважды надо объяснить, что это в моха и в либо, в разуме и в сердце. И начинается слово лишма. Поэтому нет особого сопротивления со стороны тела, поскольку он дает ему возможность понять, что он поверит ему, что это только на благо тела, и это называется любовью к самому себе. Однако выйти потом из-под власти любви к самому себе и удостоиться любви к Творцу, здесь начинается истинная работа. И здесь начинается распорядок работы, называемый, что человек хочет подняться по лестнице, ведущей к слиянию с Творцом. И начало работы начинается с состояния ибур, то есть в то время, когда хотят перейти от желания насладиться ради себя и войти в состояние желания отдавать. И об этом написано: «И двигались сыновья в утробе ее». И объясняет Раши, что это движение, что когда она проходила около места изучения Торы, Шема и Эвера, Яков двигался и хотел выйти, а когда проходила возле мест идолопоклонства, Исав хотел выйти. И мой отец и учитель объяснил, что в то время, что человек когда человек начинает работу, тогда это время, когда приходят к нему мысли, противоположные друг другу. То есть, что перед тем, как он начинает работу в отдаче, он не в состоянии обратить внимание и различить тонкие нюансы, которые есть в распорядке работы. Но в то время, когда он хочет войти в работу ради отдачи, то тогда он в состоянии почувствовать каждое состояние, в котором он находится. И он сказал, что в то время, когда человек проходит около места изучения Торы, человек пробуждается, и приходят к нему мысли, что стоит войти в место Торы. И об этом сказано, что это жизнь наша и наше долголетие. И это называется, что свойство Яков пробуждается. И он тогда думает, что, разумеется, он останется в этих мыслях всегда, поскольку он чувствует, что в этом цель жизни. А на материальное не стоит обращать внимание, поскольку это не главное в жизни, ради чего стоило бы жить. Однако потом, когда он проходит около мест идолопоклонства, что означает, что в то время, когда он выходит на рынок, и он видит, что все люди погружены только в любовь к самому себе, и вообще понятие отдачи не интересует их, немедленно приходят к нему мысли, что стоит идти по их пути. И он тут же забывает всю ту работу, которую он вложил в отношении лишма, в отношении отдачи. И что это главное в жизни. И сейчас он совершенно иначе понимает. И это называется идолопоклонством. То есть, он работает ради себя и не работает ради Творца. И это называется идолопоклонство в духовной работе. То есть, человек видит, что свойство Исав у него внутри пытается выйти и принять участие в нем. Однако, это видно только во время состояния ибур, то есть то время, когда человек хочет перейти от состояния любви к самому себе к любви к Творцу, то есть к намерению ради отдачи. Но в то время, когда человек все еще работает в общем виде, он не в состоянии различить эти чувства, хотя они и находятся в нем. И дело тут простое, как сказали наши мудрецы, что то, что особо не интересует человека, он об этом не думает. Поэтому именно те люди, которые хотят идти по пути развития личности, называемой радиоотдачи, по индивидуальному пути, называемому радиоотдачи, поскольку они хотят знать, продвигаются ли они в работе, у них чувство самоконтроля развито, и они видят каждую тонкую вещь. На толщину волоса они видят, насколько они в порядке или нет. Поэтому состояние Ибура начинается с этого движения Якова и Эйсава. Состязание Якова и Эйсава. И об этом сказано, что двигались сыновья в утробе ее. И почему сказано, и для чего это мне? В то время, когда человек начинает видеть, что иногда он стремится к любви к Творцу, а иногда он стремится к любви к самому себе, тогда он говорит, если так, то для чего это мне? Что означает, для чего мне вся эта работа? Я вижу, что подъемы и падения мои, нет им конца, и я чувствую себя, что с того времени, когда я вошел в работу по пути отдачи, я остался и без того, и без этого. То есть, в то время, когда я работал в общем виде, я знал, что каждый день я продвигаюсь в работе на Творца, ведь каждый день я мог провести расчет, внутренний расчет, и я видел, сколько времени я молился, и сколько времени я учился, и у меня было на что посмотреть. И я находился в радости и в приподнятом настроении, поскольку я смотрел только на действия, и я видел, что, слава Богу, я достиг удачи в работе. Но сейчас, когда я начал работать над намерением ради отдачи, и мне сказали, что недостаточно действий, которые я проделываю, поскольку Творец заповедал нам выполнять Тору и заповеди. Но необходимо, чтобы намерение было ради отдачи, то есть ради пользы Творца. А я вижу, насколько я погружен, насколько я прикладываю силы, и я не в состоянии преодолеть, несмотря на то, что я сделал то, что в моих силах, и я не продвигаюсь даже на один шаг вперед. И какой же конец? Если так, то для чего это мне? Для чего я оставил работу в общем виде? И об этом сказано, и иди и требуй от Творца. То есть, он увидел, что нет никакого совета, поскольку вернуться в общее состояние он уже не может, поскольку он уже видел, что есть путь истины. И он уже не в состоянии работать только над действиями. И поэтому уже нет выхода, и надо только требовать от Творца, чтобы тот помог ему. Как сказали наши мудрецы, приходящий очистится, ему помогают. Приходящим очиститься помогают. И он говорит, сейчас я вижу, что то, что сказали наши мудрецы, что злое начало человека одолевает его каждый день, и если бы не Творец, если бы не помощь Творца, то он бы не смог справиться с ним. И это он не то, что он верит, что он не может, но это он видит внутри знания. И в то же время, как люди, которые работают внутри знания, они должны верить, что Творец помогает им, поскольку внутри знания они видят, что они занимаются Торой и заповедями, и они видят, когда тело хочет немножечко лениться, они немедленно преодолевают леность тела, и они видят, что у них есть желание в работе. И он видит, что есть люди больше, чем я, как в количестве, так и в качестве. Однако известно, что величию нет предела. Однако, слава Богу, он видит, что он пребывает среди людей важных, и никогда не приходят ему плохие мысли, то есть, чтобы он подумал, что есть у него зло. То есть, он практически в порядке. Как сказано, что нет праведника на земле, который бы сделал добро и не сделал бы зла. И поэтому он верит верой выше знания, что есть у него недостатки. Однако, это по той причине, что он ищет в себе эти низкие места. Но на самом деле его состояние в духовном не очень плохое. Но в то время, когда хотят перейти к работе ради отдачи, внутри знания нет у него никакого продвижения в Торе и заповедях, которые он мог бы направить ради отдачи. Поэтому он видит, что у него нет другого выхода, кроме как потребовать от Творца, чтобы тот помог ему. И хотя тяжело ему молиться, чтобы Творец помог ему, поскольку он приходит к тяжелым сомнениям, что Творец слышит его молитву. И это приходит к нему по той причине, что он уже много раз преодолевал и просил от Творца, чтобы тот помог ему, чтобы у него была возможность заниматься работой на отдачу, и он не получал никакого продвижения в работе на отдачу. Если так, то ему необходимо большое преодоление, чтобы у него была сила молиться Творцу, чтобы тот помог ему. То есть, он должен верить верой выше знания, что Творец помогает ему. А внутри знания он видит, что у него нет ничего в работе ради отдачи. И это совершенно противоположно тому, чем он занимался во время общей работы. И теперь мы выясним то, о чем мы спрашивали, то, что написано, «И выросли отроки, и стал Исав звероловом, а Яаков человеком кротким, сидящим в шатрах». И мы спрашивали, что здесь нового? Какими они были во время, какими они были в утробе матери, такими они стали, когда выросли. Но Раши объясняет, что все время, когда они были маленькими, их действия не проявлялись, и никто не мог различить, какова их природа. А когда они достигли 13 лет, один обратился в места изучения Торы, а другой обратился в места идолопоклонства. И необходимо объяснить это, как сказали наши мудрецы, учили наши мудрецы, человек должен все время видеть себя наполовину праведником и наполовину грешником, и сделавший одну заповедь, как будто бы он перевел весь мир на чашу заслуг. И стоит вопрос, после того, как он уже сделал одну заповедь, он перевел весь мир на чашу заслуг, и как же он может сказать теперь, что он видит себя наполовину грешником и наполовину праведником? Ведь он уже перевел себя на чашу заслуг. Но необходимо объяснить то, что сказали наши мудрецы, и таковы их слова. Сказано, что каждый, кто больше своего товарища, злое, его злое начало больше. И это тоже необходимо понять. Почему, если он становится больше, почему же растет в нем злое начало? Однако, поскольку необходимо, чтобы он был, чтобы была половина на половину, иначе нельзя сказать, что есть выбор, что он может выбрать. И то, что он сделал одно, выполнил одну заповедь, он уже перевел на чашу заслуг. Или наоборот. Поэтому, когда добавляют ему зло, то есть, когда он становится больше, то есть, после того, как он уже выполнил одну заповедь, получается, что каждый раз, когда он становится больше, добавляют ему зло. Поэтому всегда он находится в состоянии наполовину хорош и наполовину плох. И об этом сказано, что человек всегда должен видеть себя наполовину праведником и наполовину грешником. И необходимо объяснить то, что объяснял Раши. И выросли отроки. То есть все то время, когда они были маленькими, их склонности не проявлялись, и нельзя было различить, какова их природа. То есть, пока они маленькие, нет особого добра в нем. И, разумеется, нет особого зла, чтобы можно было различить зло в нем. Как объясняет Раши, их свойства не проявлялись, и невозможно было различить. Но когда они выросли, тогда выросли оба, и тогда стало возможным различить между злым началом и добрым. И это должно показать нам, что во время работы, во время Ибура, то есть когда он хочет начинать переходить от работы в виде общем к работе в индивидуальном виде, начинает у него расти зло, начинает проявляться зло. Однако это еще не осознается. Но когда он начинает подниматься в работе и начинает расти, как написано, выросли отроки, в мере этого роста растет и зло, в мере роста добра. То, что он делает, растет в нем зло, для того, чтобы он был наполовину праведником, наполовину грешником. И тут необходимо объяснить то, что объяснил Раши, что двигались они, состязались они и ссорились за наследство обоих миров. И необходимо понять, для какой необходимости была эта ссора. Но, как сказали наши мудрецы, сказал Раби Леви, что человек всегда должен поднимать войной доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, что это должно, что он должен делать войну со злым началом. И необходимо понять, какая необходимость в этой войне. Но если человек видит, что зло не пробуждается в нем, до чего же он должен его пробуждать и делать с ним войну, вести с ним войну? Разве не лучше, чтобы он не подвергал себя опасности? Может быть, ему не удастся его одолеть, как сказали наши мудрецы, что человек не должен подвергать себя опасности. Но в духовной работе, когда хотят пойти к отдаче, тогда возложено на человека сказать, что в то время, когда он выполняет заповеди или он занимается Торой, он все хочет делать с намерением ради отдачи. И это называется, что он поднимает войной доброе начало на злое начало. И когда человек говорит своему телу, что необходимо работать ради Творца, а не ради себя, немедленно тело его восстает и нападает на него со всей силой и говорит, что ты все в состоянии сделать, но только не ради Творца. То, что ради Творца, а не ради себя, это невозможно. И называется, что если бы он не восстал на него войной, то никогда он не смог бы прийти к истине.
Цель творения — насладить творение. А насладить называется сделать их как сам Творец. А менее этого не называется наслаждением. Сделать творение как Творец, для этого необходимо два условия. С одной стороны, чтобы оно было творением, действующим самим по себе. И с другой стороны, должен быть подобен Творцу. Как возможно, чтобы эти две противоположные вещи находились в одном объекте? Поэтому Творец создал противоположное себе свойство получения, не находящееся в нем, а затем с помощью всевозможных действий с этим желанием получать, внедрил в это желание получать свое свойство отдачи. И получается, что в желании получать есть два свойства. Желание получать и желание отдавать. И желание отдавать и получать, находящиеся сейчас оба в творении, находятся под воздействием света Творца, который создал их. Он создал эти два желания, и для того, чтобы дать человеку самостоятельность, возможность существования самостоятельного, Творец иногда воздействует на желание получать, иногда на желание отдавать, как на две чаши весов. И человек должен выбрать, что он хочет, чтобы властвовало в нем желание его получать или отдавать. Но человек не знает, что желать, так или так. Поэтому то, что сделал Творец, он всегда пробуждает желание получать, поскольку это первая природа, которая называется здесь Исав, Это основная природа, отделяющая человека от Творца. Желание отдавать, о нем человек должен просить, чтобы Творец светил ему и дал ему силы. И тогда, вместо того, чтобы человек находился в равной степени между желанием получать и отдавать, и мог выбрать между тем и другим. Поэтому, если человек находится в желании получать, находится вместе с собой, в самом себе, в противоположности Творцу. Если он требует, чтобы властвовало желание получать, он предпочитает оставаться в виде, в каком находится Творец. И таким образом мы можем расти. Здесь дело не в желании получать и отдавать, в которых мы растем, а то, что мы предпочитаем, что мы всегда желаем быть больше в Творце, что наше желание получать растет, и форма на него, желание отдавать, тоже растет. Таким образом, что в конечном счете мы должны сохранять пути то, чтобы форма желания отдавать всегда была у нас целью. И хотя Творец все время пробуждает желание получать, нам необходимо обойти его. Творца, желание получать, Эйсава, который в нас, то, что он пробуждает в нас, и согласиться на то, что Эйсав будет расти, только в том случае, если мы предваряем желание отдавать. И тогда мы в соревновании с Творцом. Он увеличивает Эйсава в нас, а мы требуем, чтобы он увеличил Яакова в нас. И если человек находится в таких столкновениях, он растет и приходит к своей цели. Когда в конечном счете, в конце этого марафона, как его желание получать, Эйсав находится в нем на полной ступени. Также желание отдавать облачение на Эйсава, Яаков или Израиль, находится в человеке. И вся наша работа заключается в том, что нам необходимо все время стремиться увеличить желание отдавать на основании желания получать. А Творец, наоборот, увеличивает желание получать на фоне желания отдавать. Для чего? Для того, чтобы мы потребовали от Него увеличить желание отдавать над желанием получать. И таким образом мы находимся все время в соревновании с Ним, пока не приходим к состоянию «И победили меня сыновья мои», когда мы побеждаем Его, и тогда наступает огромная радость, как пишет Бааль Сулам о царе, который хотел возвеличить своего раба и сказал министрам облачиться в грабителя. И сказал одному из министров облачиться в грабителя, убийцу, но после всей работы, когда этот раб очень старается, тогда они вместе приходят к великой радости. И в этом заключается работа, если человек не забывает о том, что всегда у него есть каждую секунду необходимость преодолевать, он быстро продвигается. Вся работа находится в мысли, что властвует во мне. И всегда человек, если он выясняет эту мысль, он раскрывает, что он думает обо всем, кроме как о том, что через группу необходимо стремиться к Творцу. В этом у него никогда не пробудется естественная мысль, Это он должен будет каждый раз преодолевать и требовать, просить, прилагать усилия, очень большие, для того, чтобы выстроить правильное намерение. И только необходимо не забывать ему, что эти вещи должны в нем проходить во внутреннем таком соревновании, когда он видит, что находится в таких усилиях, он будет знать, что находится в работе Творца, что в этом заключается эта работа. Творец дает нам, над чем прилагать усилия, над какими мыслями, намерениями, желаниями, которые совершенно противоположны всем другим целям, кроме как цели слияния с Ним. Когда выполняется в нас нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро над всеми мыслями и желаниями желания получать пробуждающегося в нас. Да?
Товарищ из группы Нари спрашивает, можно ли сказать, что мера продвижения происходит в мире роста эго, а не, что мое продвижение измеряется тем, что растет эго, а не то, что я все больше и больше отдаю?
Мы никогда не можем измерить отдачу. У отдачи нет границы и нет никакой формы и образа, прежде чем она облачается на желание получать. Поэтому все мысли и желания, пробуждающиеся в нас, и мы всегда находимся в них ради получения, мы, если преодолеваем их и на них начинаем направлять себя к Творцу, тем самым мы придаем уровень и форму нашему желанию отдавать. Уровень — это на величину желания получать, над которым мы хотим существовать выше него, в отдаче. И в соответствии с этой мыслью, этим желанием получать, которое имеется в нас, мы в точности над ним обращаемся к Творцу, поскольку Он формирует в нас это желание получать, эту чуждую мысль. И если я в ответ обращаюсь в точности над этой формой к Нему, получается, что я, как Он делает слепок лица, я в точности делаю подобие и получаю его форму. Он сделал своей формой оттиск желания получать, а я делаю из своего желания получать в точности оттиск его желания отдавать. И я тем самым и прихожу к его познанию, ощущению и знанию. От печати к оттиску и от оттиска к печати. Да.
Моше из Петахтиквы спрашивает, тот факт, что человек видит, что иногда у него есть Исав, а иногда Яков, говорит ли это, что он обладает свойством веры?
Нет, это не говорит об этом. Это говорит, что он пока еще находится в работе, и необходимо завершить работу настолько, что так что у него не будет проблемы находиться над желанием получать. И я не могу ему объяснить, что означает работа в пустыне, так как он это спрашивает. Для этого он должен находиться в этом ощущении, он не поймет. Еще раз его вопрос. Ну ладно, оставим.
Еще вопрос. Нас спрашивает Ализаде из Санкт-Петербурга. каким человек, способом человеку перевесить отдачу, а не получение.
Подготовка со своей стороны, когда он должен желать, чтобы это произошло. И даже потом, когда выходит из этого, поскольку Творец дает ему большее желание получать, более чуждую мысль. Но он все-таки произвел подготовку. Это ему помогает. Это первое. Второе. Это сроки Торы, когда он определяет времена учебы. И тогда, когда он читает книгу, занимается чем-то, относящимся к отдаче, это тоже пробуждает его к возможности вернуться к этому. Третье. Когда он действует с окружением так, что вызывает в нем желание заниматься отдачей и поручительством, чтобы ни один из товарищей не вышел из мысли по отдаче выше знания, то есть выше своего эгоизма, чтобы всегда они находились там, и если мы думаем об этом, это самая большая уверенность и самая сильная, которая только может быть. То, что он производит такие действия, как сказано, то, что в твоих силах делать, делай. В конечном счете, это собирается в состояние, когда эти многочисленные усилия пробуждают свет, возвращающий к источнику. Человек должен понять, что ему необходимо обязать Творца, светить ему. Творец все время увеличивает ему желание получать. И иногда пробуждает его желанием отдавать светом, чтобы пробудить в нем искру, чтобы привести его в группу еще, может быть, несколько раз, всего лишь. Но не надо ждать этого, не надо. Это происходит вместе с очень неприятным расчетом, поскольку Творец не может тебе дать напрасно желание отдавать. И если ты будешь ждать, ты дождешься страданий и дорого заплатишь за это, и тогда получишь поддержку. Или же ты заранее просишь, в соответствии с правилом, обратитесь ко мне, а я вам оплачу, когда ты можешь попросить силу отдачи, а потом только оплатить. Данив.
Пример с маской и лицом понятно, но можно ли дать практический пример? Как, например, пробуждается в нас какое-то желание, и мы практически его переводим в отдачу.
Ну, скажем, есть у тебя со вчерашнего дня или сегодняшнего утра все время мысль, беспокоящая тебя. То есть есть какое-то желание, которое не удовлетворено и пробуждает мысль, чтобы ты успокоил его. Это разница между мыслью и желанием. Желание — это пустое место, а мысль — это каким образом я могу наполнить это пустое место. Конечно же, мы не так это чувствуем, но это таким образом у нас происходит. И я думаю, что есть у меня какая-то проблема, все время думаю об этой проблеме, и мысль все время заключается в том, как мне решить эту проблему. Я нахожусь с ней, пробую решить ее и так далее. Это я получаю свыше. Если эти вещи относятся к необходимому, по-настоящему к насущему, я должен выстроить их таким образом и не заниматься слишком намерениями. Заниматься, но не слишком. Прежде всего, мне надо выстроить необходимое. Об этом сказано, если нет муки, нет Торы. Если это не является насущным для существования животного, телесного, то я должен пытаться привести эту мысль к правильным понятиям. То есть я получил ее от Творца. Я получил эту мысль, поскольку сейчас я должен выстроить по отношению к ней свой правильный ответ, что называется помощь от противного, против цели, но помощь, поскольку именно поскольку это так происходит, я в ответ от нее направляю себя к цели. Моя цель — слияние с Творцом. Кто такой Творец? Добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него. Я сейчас, именно поверх всех этих мыслей, я сейчас обращаюсь к Нему, поскольку Он выстраивает мне все мысли, все тревоги, беспокойства, все путаницы во мне. Все это Он устраивает, чтобы это была помощь от противоположного. И я поверх всей этой помощи должен обратиться к Нему в соответствии с этой помощью в точности, как будто я делаю копию этой волны мысли. Я в точности обращаюсь к доброму и несущему добро, и нет никого, кроме Него. Я должен прийти к ощущению, когда эта мысль, беспокойство, тревога, проблема будет приходить ко мне, чтобы я понял его отношение ко мне противоположное, противоположное тому, чем это пробуждается во мне. Когда мы перевернем его, из язвы сделаем наслаждение, что я таким образом обращаюсь к форме Творца. Когда я отношусь к этому чувствительно, в правильном, точным образом, я начинаю определять, почему каждая мысль, беспокойство, проблема именно в такой форме посылается ко мне. И каков оттиск от нее, какая форма есть у доброго и несущего добро, который создал во мне такое беспокойство и тревогу. То есть, от добра его, как приходит ко мне и создает эту плохую форму, и как я от этой плохой формы обратно прихожу к хорошей форме. Если я это могу проделать, я прихожу в себе уже к уровню праведника, когда я оправдываю Творца в чем-то. И таким образом я начинаю свой правильный путь. И сейчас только вопрос, насколько я могу находиться в этом, пробуждать себя во всех происходящих во мне состояниях. То есть быть готовым. В каждую секунду быть только в этом. И в каждую секунду Творец посылает другую форму зла. И я каждую секунду могу правильно отреагировать. Единственная проблема — окружение. Если окружение тебя не поддерживает, я могу помнить об этом, вспомнить об этом раз в какое-то время. И если меня поддерживает окружение, я буду все время находиться в этой работе. Здесь окружение определяет темпы. И я надеюсь, что мы сможем сформировать правильно все эти состояния и перейдем к следующей части.